Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 724-е путешествие у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании филиппийцам, 2 глава. Мы возобновляем наше чтение с 12 стиха. В прошлый раз мы с вами говорили о пути Христа. Мы говорили о 7 ступенях вниз. Это 7 ступеней смирения. Кто-то скажет 7 ступеней унижения. И, возможно, это так. Но, конечно, гораздо лучше все-таки говорить здесь о смирении. Это его смирение, это его превознесение. Он смирил себя, причем смирил себя добровольно, и Бог превознес его. Перед нами путь Христа, перед нами также путь христианской жизни. Помните, мы с вами читали о том, что в нас должны быть те же чувствования, и мы с вами говорили, то же отношение, что в Иисусе Христе. Не подражание, но преображение. Он пришел на землю, Он умер за нас, Он умер вместо нас. И знаете, я не могу этому подражать. Подражать этому может только Дух Божий. Только Иисус мог прожить христианской жизнью, только Иисус может прожить христианской жизнью снова, живя в каждом из нас. А дальше мы с вами увидим этот путь Христа, это отношение Христа, этот разум Христа, эти чувствования Христовы в трех людях. Это будет сам апостол Павел, это будет Тимофей, ученик апостола Павла, сослужитель Павла, и это будет Епафродит, пастор Филиппийской церкви. Это тяжелое, очень жесткое время. Римская империя, первый век. Империя воинственная. Порой говорят, ну как, ну ведь очень сложно быть христианином сегодня. Знаете что, если сегодня быть христианином сложно, то как же с Древним Римом? Эти люди, о которых мы с вами читаем сегодня, воистину являли и разум, и чувствование Иисуса Христа. Они показывали нам, как это быть христианином в тяжелое, и мы с вами еще увидим это слово, развращенное время. Брать пример с них, вот просто пример и все, мы не можем. Если речь уже идет о примере, то это скорее пример служения Христу. Это пример покорности, пример подчинения, пример того, как буквально отдавать самих себя для того, чтобы быть орудием в руках Иисуса Христа. Итак, 12 стих 2 главы. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Многим людям не нравится слово «послушание», «послушны», но это совершенно библейское слово. Ничего страшного, ничего плохого в этом нет. Наоборот, важно быть послушным для того, чтобы воля Божия в нашей жизни осуществлялась. Вот апостол Павел и говорит, «Вы были послушны, как в присутствии моем, так и в отсутствии, но в отсутствии послушания стало гораздо больше». Со страхом и трепетом, читаем мы дальше, «совершайте свое спасение». Это не значит «спасайтесь сами». Знаете, вот «спасайся, кто может» – такой принцип христианской жизни. Нет, конечно, ничего подобного. Почему? Ну, в частности, потому что 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То, что происходит в нас, производится самим Богом. Бог так решил. Бог решил это делать. Он производит в нас это действие. Более того, даже желание, хотение. Да, вот мы хотим быть послушными Богу, мы хотим возрастать во Христе. Это хотение, это желание Он производит в нас. Итак, 12 стих, конечно, совершенно не значит, что «спасайся кто как может». Он означает, однако, что каждый из нас включается в Божие действие. Каждый из нас становится своим послушанием, своей открытостью к Богу, соучастником того, что Бог уже делает в нас. Понимаете, если мы пытаемся привнести в спасение свои дела, если мы говорим о том, что я чем-то посодействую своему спасению, то Бог этого не принимает. Никакие наши дела ради спасения ему не нужны. Но когда мы уже спасены, когда Бог уже даровал нам свое дело, вот тогда приходит время для нашего послушания. Тогда приходит время делать дело для Бога. Знаете еще почему? Есть масса причин для этого, но одна из них заключается вот в чем. Люди, которые находятся рядом с нами, не придут к покаянию через абстрактную веру. Ну вот просто есть некая вера. Да, я на эмоциональном уровне, на рациональном уровне верю, и все. Для того, чтобы человек покаялся, этого недостаточно. Люди смотрят на нашу жизнь. Они видят конкретные дела, конкретные проявления христианства в нашей повседневной жизни. Помните, некоторое время назад я поставил вам такой гипотетический вопрос. Представьте себе, что вас в каком-то суде обвинят в том, что вы христианин. Хватит ли доказательств, чтобы подтвердить это обвинение? Вот конкретных практических доказательств, практических свидетельств того, что вы действительно христианин. 14 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Давайте начнем с начала этого стиха, стиха 14. «Все делайте без ропота и сомнения». Очень практическая история. Мы часто обращаем внимание на 15 стих. Это действительно так. Но 14 стих – это повеление. Когда вы что-то делаете, делайте это без ропота, без сомнения, или по-другому можно переводить здесь, без ворчания. Когда вы что-то делаете, когда вы что-то берете на себя, делайте это открыто, делайте это с готовностью, делайте это с желанием. Знаете, мне в христианском служении, в пасторском служении очень тяжело бывает иметь дело с людьми, которые вроде бы откликаются на какие-то просьбы, на какие-то проблемы церковные, участвуют в служении, но делают это с таким каким-то чувством, как будто их заставляют, как будто их тянут буквально за веревочку. Вот они не хотят, но пастор заставил. Они совершенно не хотели этого делать, но выбора не было, вариантов не было. И знаете, никакого свидетельства при этом не получается. Если и получается, то свидетельство очень и очень плохое. Христиане, которые нехотя, из-под палки, что-то такое пытаются сделать. Но Бог ведь смотрит на землю. И Он видит в нас свет Христов. И окружающие люди видят в нас свет Иисуса Христа. 15 стих еще раз. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Мы часто обращаем внимание на то, сколь строптивый этот род, какой развращенный этот род, какое у нас тяжелое время, в какое время мы живем. И все это действительно так. Но знаете что? Бог ведь дает нам возможность быть светом. Бог дает нам возможность жить принципиально иначе. Если Христос в нас, если плод Святого Духа проявляется через нас, то нам открыта возможность для принципиально другой жизни. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, опять-таки, это не значит, что мы будем совершенными – Это значит, однако, что мы будем послушными Богу, что путь христианской жизни будет проявляться в нас. Помните начало этой главы, когда мы читали о том, как важно не заботиться о том, чтобы показать свою правоту, как важно хранить это единомыслие. Мир этого не знает. В мире люди зачастую пытаются как раз показать, насколько они правы и насколько все остальные неправы. А тут, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, то есть Божьими детьми, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. И вот когда христиане на каких-то встречах, на наших встречах, мы с вами начинаем бурчать, начинаем ворчать, начинаем говорить, сколь развращен мир, в ответ на это очень хочется сказать, знаете, ничего нового в этом нет. Мир действительно развращен. Но сияет ли Христос через вас? Вот это принципиальная вещь. Это принципиальное различие. И дальше о том, как это сияние происходит, как мы можем быть таким сияющим светом Христовым в этом непростом, в этом развращенном мире. 16 стих. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Интересную вещь говорит апостол Павел. Он говорит, знаете, вы придете перед Христом, и это будет свидетельство моего труда. Он говорит, вы предстанете перед Богом, и это будет доказательством того, что я не зря потрудился.
Я думаю, что филиппийцы задавались одним вопросом. Павел, ты в заключении. Ты в тюрьме. Чем мы сейчас, в это время, можем тебе помочь? Что мы можем для тебя сделать? Ответ на этот вопрос прямо здесь, в 16 стихе. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов». Хотите мне помочь? Хотите меня утешить? Хотите показать, что все не зря? Содержите слово жизни. Несите, храните, исполняйте Слово Христово. Вы не можете сейчас для меня сделать ничего большего. Да и в принципе, говорит апостол Павел, вы не можете сделать для меня ничего большего. Кстати, еще одна важная ветхозаветная вещь здесь. Ведь апостол Павел не воспринимает то, что происходит с ним, как случайность. Ну вот я жил себе, жил, и вот как-то не понял сам, как. Попал в эту тюрьму, попал в это заключение. Нет, апостол Павел отлично понимает, что он идет своим путем. Он идет таким путем, который Бог ему показал. Откуда мы это знаем? А вот дальше, 17 стих. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Тут очень важное слово. Жертва, о которой говорит апостол Павел, в оригинале это особая жертва. Это жертва возлияния. «Если я и соделываюсь возлиянием». Это очень важная история. Кстати, апостол Павел потом будет об этом говорить. Мы еще дойдем до этого в другом послании, одном из поздних посланий апостола Павла. Я пока не буду торопить события. Ну а пока я хочу вспомнить 35 главу книги «Бытие», 14 стих. Это Иаков. И вот про Иакова мы читаем. «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей». Возлияние – это самое раннее, первое из известных библейских жертв. Но дальше, когда мы с вами видим описание жертвоприношения, описание жертв уже в книге Левит, мы узнаем еще одну важную вещь. Мы узнаем, как совершалось это возлияние. Прежде всего, совершалась какая-то другая жертва. Ну а поверх нее совершали уже возлияние. То есть возлияние было продолжением или, если хотите, увенчанием других жертв. Ну, например, книга Левит, 23 глава, 13 стих. «И с ним хлебного приношения, 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанные с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему 1/4 гина вина». То есть совершалась хлебная жертва и возлияние поверх жертвы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Это возлияние просто испарялось. Это вино не пили. Оно просто восходило к Богу, устремлялось к Нему, как пар. И вот у нас с вами получается удивительная аналогия. Апостол Павел говорит: «Господь совершил величайшую жертву. И я хочу, чтобы ваша жизнь и моя жизнь была вот этим возлиянием, демонстрацией этого факта. Моя жизнь будет как возлияние. Я готов взойти к Господу как пар для того, чтобы показать величие жертвы Иисуса Христа. Главное, что должно произойти, это величие Христа, это Его жертва, которую люди принимают, и она уже произошла. Но апостол Павел говорит о себе как о возлиянии. Его задача провозглашать эту жертву, его задача возносить хвалу Господу и самому вознестись к Богу по Божьей милости, по Божьей благодати. То есть на первом месте, конечно, жертва Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю этот фрагмент, это 17 стих. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Апостол Павел отлично понимает, что он устремляется к Богу. У него нет иллюзий, он отлично понимает, что если Бог захочет сейчас взять его к себе, Бог возьмет его к себе. Кстати, если на что-то была надежда, так это на то, что у Бога другое расписание, что у Бога есть что-то еще в этой жизни, предусмотренное для апостола Павла. Это надежда на Бога, а уж никак не на римское правосудие. Читаем 18 стих. «О сём самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне». 3 раза в 2 стихах слово «радоваться» или «сорадоваться». Знаете, зачастую мы не тому радуемся. Если мы тщеславны, если мы пытаемся доказать, что мы молодцы, а все остальные совершенно не молодцы, то и радости у нас тоже не получится. Апостол Павел говорит: «Я радуюсь, и вы можете радоваться тому, что каждый из нас возносится как жертва, как возлияние. Я радуюсь стать паром ради служения Иисуса Христа, ради того, чтобы Его Слово открывалось». Помните, мы говорили про самоуничижение? Мы говорили о том, что Бог уничижил Иисуса Христа. И Христос смирился, смирился до смерти крестной, и после этого был вознесен. Примерно то же самое происходит и в нашей жизни, если мы во Христе. Бог смиряет нас. Он дает нам это уничижение. И мы с вами можем вознестись как жертва, как вот это замечательное возлияние. Наша жизнь становится этой жертвой. Наша жизнь становится этим возлиянием для Господа. Думая о вас, вспоминая вас, возможно, когда люди будут писать ваш некролог, что они про вас напишут? Что останется в истории о вашей, о моей жизни? Будет ли это по-настоящему возлиянием той самой жертвы, которой хочет Бог? А дальше перед нами еще один герой. Как я уже говорил, это Тимофей. Кстати, его отношение, его разум, его чувствования те же, что и апостола Павла. Помните, в вас должны быть те же чувствования, что и в Иисусе Христе, говорит апостол Павел. И дальше мы читаем о том, что у Тимофея те же чувствования, то же отношение, что и у самого Павла. 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Павел фактически обещает отправить в Филиппы своего духовного сына Тимофея. Это самый близкий человек для него в данный момент. Тут удивительная история, насколько готов Павел расстаться с человеком, который для него близок. Зачастую мы пытаемся беречь наших близких, и мы неправильно это понимаем. Мы считаем, что беречь значит держать поближе к себе. На самом же деле беречь означает предать Господу, посвятить тому, чего Бог хочет от этого человека. 20 стих еще раз. «Ибо я не имею никого равноусердного». Вот это «равноусердного» можно переводить и как «того же разума», или буквально «тех же чувствований». То, что мы с вами читали, в вас должны быть те же чувствования. Вот «равноусердного» — это как раз «тех же чувствований», с тем же отношением. У Павла отношение то же, что и у Христа. У Тимофея то же, что и у Павла. Видите, насколько все это пересекается? Я думаю, что по характеру, по темпераменту Павел и Тимофей все-таки были разными людьми. А в Филиппийской церкви тоже были разные люди. Но вот отношение, это общее устремление, этот общий разум у них один и тот же. Это разум Иисуса Христа. Именно поэтому эти люди трудятся вместе. Кстати, иногда бывает, что духовное чадо обращается против своего наставника, ровно так же, как порой бывает, что сын или дочь обращается против своих родителей. Это страшная трагедия. Я отлично понимаю родителей, которые через это проходят или проходили. Это очень тяжело, и остается только молиться о том, чтобы Бог смирил и это дитя, и Бог также помог этим родителям и поддержал этих родителей. Кстати, у Павла тоже было такое. Был момент, и мы тоже об этом будем читать во втором послании Тимофею, когда он говорит: «Все меня оставили». Вот будут негативные примеры, будут отрицательные примеры духовных детей, которые оставили своего учителя, своего наставника. Кстати, отрицательный пример, к сожалению, есть уже здесь, в 21 стихе этой же второй главы послания к филиппийцам. И опять это про то, к чему мы стремимся, это про то, в какую сторону мы идем. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Вот отрицательный пример – «все ищут своего». Знаете, когда сегодня я слышу, как критикуют служителей Божьих, конечно, я понимаю, что Божьи служители не идеальны. Конечно, я понимаю, что пасторы, батюшки порой ошибаются. Но я знаю и то, что в этой критике зачастую присутствует как раз вот это тщеславие. Критикуют пасторов, критикуют служителей не для того, чтобы им помочь, а для того, чтобы показать, что я лучше него, я круче него. Кстати, в христианской семье есть настоящая близость, подлинная близость во Христе. Ту близость без Христа нельзя себе представить, ее просто не может быть. С другой стороны, отдаление от Христа приводит вот к такому желанию: все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И отдаление от Христа приводит также к началу вот такой критики. Людей начинают критиковать, ну, просто потому, что им что-то не нравится. Один прихожанин, уходя из церкви, сказал мне как-то: «Вы знаете, пастор, я ухожу, потому что я очень часто неудобно чувствую себя на ваших проповедях. Мне некомфортно». Я тогда не знал, не понимал, что происходит с этим человеком. Потом оказалось, что и правильно, что ему некомфортно. В его жизни должны были произойти определенные перемены. Но опять-таки здесь вопрос, и мы к нему еще вернемся в следующий раз. Кто или что является определяющим? Бог и Божие действия с одной стороны или наш комфорт с другой? 22 стих. Это про Тимофея. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Это совместное служение, это общность служения. А Павел, кстати, все-таки надеялся выйти из этого заключения, опять-таки надеялся на Божию милость. И 23 и 24 стихи об этом. «Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он верит не римскому правосудию, он верит также не тому, что кто-то за него заступится, он верит Господу, и он уверен в Господе. Кстати, церковная традиция, церковное предание говорит нам о том, что он вышел из этого заключения. Это не было последним заключением, он вышел, а он потом еще продолжал свое служение. Ну и после этого он снова попадает в заключение в гораздо более тяжелые, более жесткие, более жестокие условия. И вот тогда он уже казнен. Так что его надежда оказалась исполнившейся. И дальше 25 стих. Мы знакомимся еще с одним участником этой истории. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Епафродит, скорее всего, был пастором, служителем той церкви. Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, как Павел характеризует Епафродита. Он пишет: «брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Брата, сподвижника, сотрудника, служителя в нужде моей. Помните, как некоторые люди проявляли ревность по поводу того, что происходит с Павлом? Они хотели опередить Павла. У самого же Павла никакой ревности не было. Он доверяет Епафродиту как человеку, с которым он трудится лицом к лицу и рука об руку. 26 стих. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Помните, ведь Павел тоже хотел видеть филиппийских христиан. Здесь у Павла и Епафродита есть нечто общее. А знаете, что у Павла была целая больница для служителей? Не знали? Будем говорить об этом в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.